Дорогами Победы.
Здравствуйте! С вами Егор Волгин, и это программа «Дорогами Победы», в которой мы рассказываем о самых важных событиях и личностях Великой Отечественной войны. Ведь те, кто не помнит прошлого, обречены на то, чтобы пережить его вновь. И сегодня я бы хотел вспомнить день, который сегодня именуется не иначе, как День памяти и скорби. Дата, которую знают все жители нашей страны, и в которую принято вспоминать всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года. По итогу Первой мировой войны Германия потерпела поражение. Условия Версальского мира, возлагавшего на Германию всю вину за мировую войну, оказались как политически, так и экономически крайне тяжелыми, что обострило национальное самосознание граждан этой страны. В результате реваншистских настроений в 1933 году к власти пришел Адольф Гитлер. Еще в 20-е годы он сформулировал необходимость захвата СССР и превращения его территории в германские колонии. План по нападению на СССР велся по указанию Гитлера уже с лета 1940 года. Одновременно с этих пор Советы временно приостановили свои поставки по причине низкого энтузиазма в поставках с немецкой стороны. Поэтому советская разведка активно изучала планы Германии и даже подозревала их в желании напасть на СССР. Доклады об этом попадали лично на стол Сталину. Однако верховный главнокомандующий не желал верить в вероломность Гитлера, рассказал радио «Комсомольская правда» кандидат исторических наук, лектор общества знания Александр Диманов.
Понятное дело, что советская внешняя разведка, знаменитый Рихард Зорге, только чего стоит, да, они, естественно, постоянно докладывали и Берии, соответственно, Сталину о том, что вот разработан план, который мы все знаем, план Барбаросса, директива номер 21, она была принята еще 18 декабря 1940 года, грубо говоря, за полгода до начала войны, естественно, эти данные просачивались, да, и они ложились на стол высшему советскому руководству, и оно, в принципе, было о них осведомлено. Также известно, что британцы тоже предупреждали советское руководство. Это сегодня не вызывает сомнений. Другой вопрос, как к этому относился лично Сталин, это вопрос, который, наверное, остается до сих пор открытым, потому что каких-то мемуаров своих по этому поводу, естественно, Иосиф Виссарионович не оставил. И лишь косвенно можем судить о его отношении по воспоминаниям, мемуаров других людей, которые его окружали. И вот нам известно, например, то, что Жуков Георгий Константинович, который на тот момент занимал должность начальника генерального штаба Красной Армии, он 15 мая еще предлагал нанести превентивный удар по скапливающимся немецко-фашистским войскам вдоль границы. Но Сталин резко раскритиковал данную позицию. Фактически, мол, вы толкаете нас в войну. Видимо, Сталин был достаточно сильно убежден в том, что война не может начаться до той поры, пока немцы не разгромят Великобританию.
22 июня 1941 года между половиной третьего и половиной шестого утра посол Германии в СССР Шуленбург явился к Народному комиссару иностранных дел Молотову и сделал заявление, содержание которого сводилось к тому, что советское правительство проводило подрывную политику в Германии и в оккупированных ею странах, проводило внешнюю политику, направленную против Германии, и сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности. В 3.06 начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолетам, которые вторглись далеко в воздушное пространство СССР, чем и вошел в историю. Это был самый первый боевой приказ дать отпор напавшим на СССР немецким войскам в Великой Отечественной войне. В 3.07 Георгий Жуков получил первое сообщение о начале боевых действий, а в 4 утра немецкий министр иностранных дел Риббентроп вручил советскому послу в Берлине ноту об объявлении войны. Одним из самых ярких эпизодов первых дней войны стала оборона Брестской крепости. В 4 часа утра 22 июня фашисты открыли ураганный огонь по казармам, выходам из казарм в центральной части крепости, по мостам и входным воротам, а также домам начальствующего состава. К 9 утра крепость была окружена. Основная масса оставшихся в Брестской крепости военнослужащих, лишенная командования, не приняла участия в боевых действиях и в течение первых дней массово сдалась в плен. Однако активное сопротивление противнику оказала небольшая часть гарнизона. Защитники крепости стихийно объединялись в различные боевые группы, действовавшие по большей части разрозненно. Такое рьяное сопротивление, которое продолжали воины-одиночки, удивило немцев и даже немного спутало их планы взять СССР блицкригом, рассказал Александр Диманов.
По планам немецкого командования захват Брестской крепости, на него отводились, грубо говоря, чуть ли там не сутки. В первые часы должна была крепость пасть. Хотя некоторые немецкие генералы, тот же вот Гудериан, который командовал танковой группой, еще в 1939 году участвовал в штурме Бреста, когда он принадлежал еще полякам, вот к этому достаточно критически относился, потому что у него был вот этот опыт. И он подтвердился. Дело в том, что немцы рассчитывали, конечно, на эффект неожиданности. И он вот в первые, так скажем, минуты войны, несомненно, был, потому что, как мы знаем, директивы Верховного командования пришли с некоторым опозданием, потому что было совещание оперативное, и примерно где-то пол первого ночи, 22 июня, директива ушла в штабы военных округов, оттуда она стала спускаться, естественно, на уровень дивизии, подразделений каких-то, и не везде она успела дойти, даже уже после начала войны где-то ее приняли, в том числе вот Брестской крепости, естественно, там эффект неожиданности был, многие же спали, там гражданское население было, но благодаря, вот знаете, мужеству, собранности и вот инициативности отдельных командиров, майор Гаврилов, например, они смогли организовать оборону по всем правилам ведения боевых действий, и вот там даже немцы 45-го пехотного полка, которые вот, пользуясь первоначальной паникой, вот этой суматохой, смогли вот некоторые их отряды зайти в крепость. Казалось бы, вот все уже, можно сказать, на плечах ворвались, но здесь вот эта организация умелой обороны переломила ход событий, и они оказались фактически окружены и стали нести серьезные потери. Для немцев это было, конечно, вот неожиданностью, что будет такая организованная и ожесточенная оборона. Тем более они не знали многие внутренние расположения крепости, там ходов этих, да, катакомб и так далее. И, то есть они от этого страдали, и наоборот, это на руку уже играло советским бойцам. Люди понимали, что они уже находятся в глубоком тылу, потому что фронт, он достаточно быстро сразу покатился дальше на восток, и Брестская крепость оказалась в глубоком тылу, но несмотря на это, защитники продолжали сопротивляться и сдерживать достаточно большие силы.
Последний бой в Брестской крепости произошел 23 июля. Тогда же в руинах казармы 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД была обнаружена знаменитая надпись «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.07.41», которая стала символом несломленной воли защитников Бреста. Позже часть стены с надписью была перевезена в Москву, войдя в состав экспозиции Центрального музея вооруженных сил. В конце августа 1941 года разрушенный Брест посетил Гитлер и Муссолини. Посетили они и Брестскую крепость. В развалинах моста фюрер поднял с земли камень, который забрал с собой как военный трофей. Уже после окончания войны этот камень был обнаружен в его кабинете. На руинах крепости фактически устроили выставку захваченной техники. Таким образом, Гитлер хотел продемонстрировать союзникам и врагам, что уже практически захватил СССР, подчеркнул Александр Диманов.
Гитлеру нужно было подать вот своему, наверное, главному тогдашнему союзнику, Бенито Муссолини, как мы громим в этой войне мощь Красной Армии. Туда свезли с других участков фронта технику советскую, там выставку такую, знаете, вот организовали трофеев, которые были организованы. Но на самом деле, конечно, приезд в Брестскую крепость, он случился буквально через некоторое время после того, как все-таки последнее вот организованное сопротивление было окончательно подавлено. То есть об этом, конечно, Гитлеру ничего не говорили, тем более он Муссолини, потому что это выглядело совсем не так, как они это предполагали. Но, тем не менее, это исторический факт, и нужно сказать, что пропаганда в те времена, она тоже очень активно работала, естественно, это работало на внешнего и внутреннего, как бы сейчас сказали, потребителя. Показать, вот как мы захватили вот эту неприступную, можно сказать, крепость. Смотрите, сколько вот трофеев, что вот военная мощь Красной Армии, армия, она вот уже, можно сказать, сломлена еще немного, и мы победим в этой войне. Тогда же вот летом 41-го года в мире, в принципе, мало кто сомневался в победе Германии. Наоборот, вот поражение Советского Союза были уверены, ну, можно сказать, практически все лидеры, либо, по крайней мере, они высказывали по этому поводу достаточно серьезные сомнения.
Однако Советский Союз не просто не сдался под натиском врага, но после многочисленных кровопролитных боев, после нескольких лет войны, перехватил инициативу на свою сторону. Не зря песня «Священная война», впервые прозвучавшая 26 июня 1941 года, стала гимном Великой Отечественной войны. Сражение огромной страны с темными силами фашистов стало делом принципа для советских солдат и в результате обернулось сокрушительным поражением Германии. На этом у меня все. Услышимся через неделю в новом выпуске программы «Дорогами Победы».
«Дорогами Победы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.